вчера вечером кто-то пришел нам в синагогу и сказал, что Бриск Ров, великого ешива Бриск в Израиле, сказал, что когда была война 48-го года в Израиле, да, что он говорит, что мудрецы, праведники постились 3 дня, и из-за этих постов 3 дней, в конце концов, сразу через эти 3 дня закончилась война. То есть они на себя взяли пост 3 дней. Закончили посты 3 дней, сразу закончилась война.
Мы тоже писали нам.
Сейчас мы тоже постили.
Вы брали 3 дня посты, Анбелеву.
Только не каждый день.
Не каждый день.
А, не каждый день, да. Ага. Ага. Да? Amazing. Так, так я посмотрел, как, какой же отсюда исток, где же это источник, откуда это вытекает?
Из Пурим.
Из Пурим, о, Пурим, Мегила Сес, да, Эстер на себя взяла пост 3 дней. Да, Эстер же, значит, взяла пост 3 дней, когда она пошла к Ахашвейрешу, правильно, к царю. Сказано, она одела царскую одежду и пошла к царю. Так, после 3 дней, вообще, Эстер, сколько ей было лет? Одно мнение, что ей было 40 лет. Другое мнение, что я намного старше, чем 40 лет. И она была зеленого цвета. Да? То есть, и она выглядела как самая красивая в Персии. Все, кто на нее смотрел, никто не понимал, что она еврейка. Еврей сделал так, что она выглядела в своем возрасте как самая из самых молодых девушек. И она взяла на себя пост 3 дней, и после этого она приходит к царю. Так интересно, что именно из-за этого, из-за ее поста, когда пришли матери к детям забирать своих детей от Мордехая, потому что Мордехай имел ешиву, учился с детьми, и дети тоже возились 3 дня. И пришли матери забрать своих детей, они сказали, лучше нам умереть с нашим учителем Мордехаем, чем чтобы умер весь еврейский народ, погибший народ. Вы знаете, интересно, что вот сейчас большой раввин в Саут-Фолсберг, есть очень большой раввин, который сказал, что у него есть традиция от его отца, который имеет свою традицию, в конце концов, от Вильнюса Гаона, что будет 3 ступени войны Гога и Магога. 3 ступени. И он сказал, в 1914 году, Вильнюс Гаон сказал, это будет 1 ступень Гога и Магога. Это была Первая мировая война. И он еще в то время сказал, 25 лет спустя будет 2 ступень Гога и Магога. Это получается Вторая мировая война. Третья. И сказал, что 70 лет после будет 3-я. А я подумал, 70 лет после чего? Вы знаете, я не думал об этом. Я в эту пятницу, или в четверг, я сказал папе, сказал, ты знаешь, у Сталин же умер в 1953 году. И до своей смерти он же хотел убить всех евреев.
Да, но не получилось.
Но не получилось. Но то, что произошло, то, что произошел Холокост, да, столько им евреев, 6 миллионов евреев погибло. А если мы посмотрим на то, что хотел сделать Сталин, там много больше, чем 6 миллионов. Всех евреев. Это дело врачей.
Да.
Некогда. В 1953 году нет?
Да.
В 1953 году
2-3
миллиона.
Осталось, да, меньше миллиона после войны, меньше, чем 6 миллионов. Да, но тогда это полностью закончит дело евреев. И это был 53-й год. Так если посчитать 70 лет после 53-го, это сейчас 23-й. Так получается, если это правильно, я подумал, так может быть сейчас 3-я ступень? Так, не дай бог. Но это самое опасное время. Конечно же. И как всегда говорит ваш товарищ Носен Гершгорин, это вы дружите с его женой, да? Носен Гершгорин.
Ну, я Носен.
Конечно. Так он сказал, что всегда говорит, последний вагон. Сейчас прыгай на последний вагон. Вот сейчас последний вагон. Надо сейчас захватиться за Тору, Мицвас.
Да.
Уже нет больше шансов. Это наши последние шансы захватиться.
Мы...
Если надо ехать в Израиль, вы знаете, спросили этого же раввина, который сказал, сейчас у него традиция своего отца, его кто-то спросил перед этим Суккотом. Человек спросил, что у него традиция каждый год ехать в Израиль на Суккот. Если стоит ему сейчас тоже поехать. Он ему сказал, ты знаешь, что у него вот такая традиция. Он говорит, сейчас должна вообще-то быть третья ступень Гога и Магога. Он говорит, может быть, не стоит сейчас ехать. А? Но все-таки он сказал также недавно, что его зовут Рав Вохтфайгл. Что... Вы не поехали?
Я каждый год
на этот закон не поехали. Он сказал, страх будет в Израиле. Страх. Но опасность за пределами Израиля.
Самое безопасное место
для
евреев в это время – это Израиль.
Израиль – самое безопасное время. Да. И мы видим это наяву. О, видите, евреи во Франции собираются, евреи из Англии собираются, из России, Украины, все бегут. Хорошо, хорошо. Но, конечно, есть такое понятие также – кибуц гагольес, собрание изгнания. И в конце концов Творец соберет наше изгнание. То есть мы знаем, что Творец соберет тех, кто в изгнании. Творец это сделает. Да? То есть мы не должны спешить. Мы знаем, все, кто могут, пожалуйста. Есть три причины не жить в Израиле. Только три причины. Реальный человек обязан жить в Израиле. Но три исключения. Одно исключение – парноса. Да, ему нужно парноса. Второе исключение – Тора. Потому что также не от каждого можно учить Тору. И третье исключение – это шидах. Только три исключения.
Что значит три исключения?
Вот, не имеется в виду.
Не жить в Израиле.
Это три причины.
Три причины. О, очень хорошо, спасибо вам большое. Три причины не жить в Израиле. То есть он реальный человек должен жить в Израиле. Но чтобы не жить в Израиле, у него должны быть причины. Какие причины? Парноса. У него в Израиле нету парноса. У него здесь парноса.
Зарабатывает.
И какая-то парноса. То есть если он отсюда едет, он не получит свой заработок.
Да.
Это причина там не жить.
Да.
Или же шидах. Он ищет шидах, например. Да. Там он не может какой-то причины найти. Жениться.
Сговор, шидах.
Да.
Сватание.
И третья причина – это Тора. Учить Тору он обязан.
Он в Израиле тоже может учить Тору.
Так Талмуд говорит, что не каждый может для всех учить Тору. То есть он приедет куда-то в какой-то город, и там нет русскоязычных занятий, например. Например.
Или он может тут учить кого-то Торе.
Или он кого-то учит Тору
здесь. Как приехали с Израиля наши раба, и нас тут учит Торе.
Конечно. То есть это и есть также. То есть они преподают Тору, а там они могут не преподавать Тору, может быть. Так для них это разрешение здесь оставаться и здесь преподавать. Если они там не смогут. Или не обязательно преподавать, учиться, самому учиться. Мне нужны партнеры, чтобы со мной учили Тору. У меня мои партнеры здесь. Да? Это три причины. Если для человека эти причины нереалистические, то есть он и так имеет свой заработок там, у него есть пенсия здесь, он может свою пенсию перевести туда, например, получать свою пенсию там, например. Так, пожалуйста. Если он может там точно так же учить Тору, пожалуйста. То есть это есть три причины, больше нету причин. Мы знаем воскресение мертвых, произойдет в первую очередь в Израиле. Правильно? Мы же знаем, что будет воскрешение. А? Вот те, кто похоронены в Израиле, они будут первые, кто будут подняты. Да? Но у нас вопрос, конечно, возникает и за Моше Рабейну. Потому что Моше Рабейну, он же не был похоронен в Израиле. Он был похоронен за пределами Израиля. Так как же может быть, что у них будет воскрешение мертвых до Моше Рабейну? И Аарон за пределами Израиля. Так некоторые говорят, что будет две стадии воскрешения мертвых. Сначала будет одна стадия. Вопрос, если это воскрешение мертвых пройдет до прихода Машиаха или нет. Есть одно мнение, что сам Моше Рабейну будет Машиах.
Да.
Да. Несмотря на то, что он из колена Леви, Машиах же из колена Давида. Но из-за того, что Моше Рабейну представлял собой все души еврейского народа, то если взять его душу и взять души всех евреев, то они равны. И поэтому, когда евреи согрешили золотым тельцом, Творец говорит, Моше Рабейну, спускайся с горы. Имеется в виду, спускайся, они согрешили. Имеется в виду, ты поднят только из-за того, что есть евреи. Если евреи упали, то ты тоже падаешь. Но в всяком случае мы видим, что его душа коррелируется к их душам всех евреев. И они себя включают также, души евреев себя включают также душу Иуды, царя еврейского народа Иуды. Так получается, раз Моше Рабейну равен всем душам, так он также имеет в себе этот аспект души Иуды. Мы знаем, что все наши души выходят из Адама, первого человека. И поэтому, когда человек жалуется, почему со мной что-то плохое, неприятное, да, нужно знать, с какой части Адама мы произошли. Произошли мы из головы Адама, да, из лба Адама, это мудрость. Или же мы произошли из другой части Адама, да, когда Иов жаловался. Почему у него такая доля? Он потерял всех своих детей, жену, все богатство. Жалуется, почему со мной доля? У него кто-нибудь был ответ. Ты знаешь, от какой части Адама ты произошел? Ты же должен исправить то, что неправильно сделал Адам. Изъяны, которые были у Адама, ты должен исправить. Правильно? Наша какая функция? Исправить изъяны своей души. Так наша душа имеет часть Адама. Правильно? Так он, его душа была, можно сказать, одна душа, но она была громадная душа. Да. В которой сейчас мы часть его души. Так мы сейчас должны исправить ту часть, из которой мы выходим.
А как знать, из какой части Адама мы вышли?
О!
Это не знает.
Да, ну можно...
Я
можно,
догадываюсь, конечно.
Ну можно посмотреть на свой мазл, на свой день. Можно посмотреть так же. Можно посмотреть, если человек, когда он родился, в какой день недели он родился. Мы знаем человека, который родился в воскресенье, или полностью хороший, или полностью плохой. Человек, который родился во вторник. Мы знаем, воды разделились. Почему воскресенье? Потому что тьма и свет. То есть или же свет полностью хороший, или же тьма полностью плохой. А в понедельник разделились воды.
Понедельник.
Понедельник, правильно? Разделение вод.
Сын в понедельник родился.
О.
Когда переводишь, например, из обычного дня рождения переводишь еврейский день рождения, да?
Да.
Там же день не указывается по этому календарю.
День недели.
Ну, если посмотреть на ваш день рождения, вот когда вы родились, посмотреть, в какой день недели вы родились неважно, по любому календарю. Может, это будет понедельник, вторник, только нужно знать, это было вечером или утром. Потому что еврейский день начинается с ночи.
С ночью, да.
Да, то есть если кто-то родился, например, в воскресенье ночью, так это есть понедельник.
Да,
в понедельник разделились воды. Разделение вод, это может быть немножко anger, как сказать, гнев. Гнев, немножко гнева, когда разделение. Матери знают своих детей, если есть немножко больше гнева. Ну, да. Или разделение вод, это значит argumentative, controversial. Немножко спорить, да? Разделение. Но это также хорошее дело, потому что можно искать правду, правду искать. Когда разделение вод, человек готов отойти от плохого и идти к хорошему, или наоборот. Но он имеет возможность, каждый может себя поменять. У него есть эта возможность или пойти к полностью хорошему, полностью плохому. У него есть argumentation, да, так он может использовать для хорошего, отойти от плохого. Во вторник поднялась трава. Да? Имеется в виду, что говорит Талмуд, развратники богатые. То есть нехорошие качества. Потому что трава быстро поднимается. Быстро поднимается. Богатство. Но также разврат. Но это можно также использовать для хорошего. Быстро подняться, учить Тору, быстро подняться, много расти в Торе. В среду, если кто-то родился, что произошло в среду? Планеты, солнце, мудрость, кто-то родился в среду. А в четверг птицы. Птица – это доброта, хесед, добрые дела. Человек, который родился в четверг, имеет расположение делать добро. Больше, чем те, кто в другие дни родились. А в пятницу, это прямо перед субботой, он бежит делать мицвас. А в субботу сказано, что он святой. Кто-то родился в субботу, Про него сказано, что он святой. Это человек расположен
если
к святости.
Умер, тоже святой.
Если умер в субботу.
Умер в субботу святой,
да? Да, сказано, что он и родился, тот, кто родился в субботу, он также может умереть в субботу. Но почему умереть в субботу? Из-за того, что для него, когда он родился, нарушили субботу. Для него же нарушили субботу, когда он родился. Правильно? Он при родах. Евреи, может быть, нарушали субботу для него. Так получается, что из-за этого он умирает в субботу. Может быть. Но, конечно же, это день святости. Окей? Если мы посмотрим на пророк Хошея, 6-й перек, 2-е предложение. Пророк нам говорит, что Творец вылечит нас в 2 дня и поднимет нас перед собой на 3-й день. И вопрос, что это значит? Вылечит нас в 2 дня. Если мы посмотрим, что произошло с Авраамом, когда он приносил своего сына Ицхака, делал акейда с Ицхак, да, жертвоприношение Ицхака. Авраам же шел 2 дня для того, чтобы принести Ицхака, и только на 3-й день его принес. Правильно? Так почему же это было на 3-й день? Это же место было такое близкое, это же не было далеко. Там, где находился Авраам, и где был Акейда Зицхак, Акейда Зицхак была в Иерусалиме. Он не был так далеко от Иерусалима. Это расстояние меньше, чем день можно было дойти. Так почему же это заняло 3 дня? Мы видим, что Ейцехора, злая сила, сделала очень много попыток остановить, задержать Авраама. И мы знаем, что мы идем на Рош ха-Шана, делаем ташлих, да? Мы идем к воде. В каком-то плане молимся, чтобы наши все грехи были сброшены. В день суда в Рош ха-Шану. Так, это потому, что Ейцехора сделала ручей, как в реку, перед Авраамом. Вода подошла до носа уже к Аврааму. Он кричал к Творцу о спасении. Так из-за этого мы также идем к воде в Рош ха-Шану, день суда, и просим о спасении. Это выходит из Авраама. Так Ейцехора сделал такое препятствие для Авраама, чтобы он не мог быстро дойти и сделать такие дозицы. И мы знаем в прошлой недельной главе насчет Сары, что у нее был разрыв сердца. Опять же, Ейцехора, сатана, показал ей картину, что Авраам держит нож уже на шее Ицхака и готов его зарезать. Она это видит, у нее разрыв сердца, она умирает. Приходит Авраам после этой акейды с Ицхак. И что же происходит? Сара из-за этого умерла? Из-за того, что он сделал желание Творца? Так для чего? Так может быть, он будет сожалеть о том, что он хотел привести своего сына Ицхака в жертвоприношение? Вы слышите? Сейчас потерял жену. В жертвоприношение Ицхака он не сделал. Он неправильно понял Творца, может быть. Да? Но для него это был великий тест.
Да, конечно.
Потому что это не просто, что он приносит Ицхака в жертвоприношение. Он заканчивает существование мира. Вы знаете, была Хана во времена Талмуда. И у нее было много сыновей. И греки взяли ее сыновей. И каждого убивали. Если же они не поклонятся идолу, они их убивают. И выходил сын за сыном. Они говорили, не клонись идолу. Но, слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один. Убивали. Следующий сын. Опять было приложение истории, что есть один Бог. Убивали. Так она насчет последнего сына ему сказала, иди к Аврааму и спроси у него, у кого больше заслуга. Она всех сыновей дала на имя Творца. Так, конечно, мы же понимаем, что мы каждый год Рош ха-Шану, да, мы вспоминаем заслугу Авраама, то, что он хотел принести в жертвоприношение Ицхака. Мы трубим шафар. И мы не напоминаем насчет Ханы, а именно Авраама. Так надо сказать, что, конечно, заслуга Авраама больше. Так а почему же заслуга Авраама больше? Так может быть, потому что если нету Авраама и Ицхака, который идет по пути Авраама, то нету мира. Потому что Творец держал эти 20 поколений до Авраама мир как бы бесплатно. Мы знаем, что мир должен был существовать 1000 поколений до дарования Торы. Потому что буква Алеф – это Элеф. Как читать букву Алеф? Ее можно почитать как Алеф, а можно ее почитать как Элеф. А Элеф – это значит 1000. Да? Так или 1000 поколений до дарования Торы должна была быть Тора только после 1000 поколений. Но Творец видел, что мы не можем выдержать 1000 поколений. И поэтому дал Творец Торы нам на 26-е поколение. Но все поколения до дарования Торы, до Авраама, мы отталкивали присутствие Творца. Это не первый мир, были другие миры до этого мира, которые Творец разрушил, потому что знал, что они могут выдержать Тору и Мицвус. Есть ангел Матад, да, который приносит благословение в этот мир. И когда учитель Раби Мейра зашел в Пардейс, в глубину Кабалы, и увидел этого ангела, увидел бесконечного ангела, он сказал, так где же единственный Творца, есть бесконечный ангел. И ушел с пути Творца, где здесь бесконечный ангел. То есть, ну, почему? Потому что этот ангел приносит благословение в этот мир, это, может, это выглядит бесконечно для нас. Но по сравнению с бесконечностью Творца, конечно же, этот ангел ограничен. То же самое душа Адама, да, она была больше, чем этот мир, но, конечно же, ограниченная по сравнению с настоящей бесконечностью. Так, Адам, мы знаем, согрешил. У него было, можно сказать, две мицвы, положительный и запрет. Когда Творец нам дал на горе Синай две фразы. «Я ваш Бог, и у вас не будет других богов». Это тоже две мицвы. Мы это слышали от Творца. Не через Моисея, не через Моисея. Эти две мицвы мы слышали прямо от Творца. «Я ваш Бог, у вас не будет других богов». То есть положительная мицва. «Я ваш Бог» — это положительная мицва? Положительная, да?
Да.
А «не будет» — это запрет. Так получается, что во всей, все положительные мицвы включаются в этом одном изречении «Я ваш Бог». В этом все положительные мицвы. И все запреты в одном запрете, и не будет у вас других богов. В этом все запреты. И мы это все слышали без посредника. Наши души вылетели сразу же из дел. Кроме Моше Рабейну, Аарона, Закени, мудрецов, все остальные души вылетели. И мы все умерли. И ангелы двигали наши души, потому что присутствие Творца, речь Творца, можно сказать, и ангелы двигали наши души шаг за шагом, пока что души не зашли обратно в тела. Отсюда мы учим, что когда мы приходим к Творцу, мы делаем шаг за шагом в наше время. Конечно же, минимальные вещи, как шаббас, держать шаббас, кошер, соблюдать. Конечно же, мы прыгаем на это. Но дальше люди двигаются шаг за шагом, потом, да. Мы это учим из того, как ангелы двигали наши души. Так когда Творец нам говорит через пророка Хашея, что он вас вылечит за 2 дня, и на 3-й день он поднимет вас перед собой, и будете жить перед собой. По-простому имеется здесь в виду воскрешение мертвых. Что воскрешение мертвых произойдет, 3 дня будет происходить, где мы все будем ходить. Перед Моше Рабейну, перед Аароном, перед Адамом, Адам же тоже был воскрешен, перед Авраамом, Ицхаком, Яковом, перед всеми нашими мудрецами, все наши прабабушки, прадедушки, все поднимутся. Мы все будем с ними ходить эти 2 дня. Это значит, Творец вас излечит. 2 дня, а на 3-й день он вас поднимет, и будете перед ним жить. Но не имеется в виду всех. Творец же не поднимет все, то есть не все будут жить перед Творцом после 3-го дня. Но если те, кто будет достойны, в конце концов, иметь вечное тело с вечной душой, но это благодаря тому, что мы сейчас делаем. Конечно, 3-й день будет суд. И как мы сможем пройти этот суд, это зависит, как мы живем эту жизнь здесь. И как мы соблюдаем желание Творца? Да, мы, конечно, все поднимемся, всем станем, все мертвые встанут, все будут жить. Но вопрос, что же произойдет после этого, после этих 2 дней? Так настоящие праведники будут продолжать жить вечно. Это будет суббота. Да, мы знаем, что это суббота, это святой день, это представляет собой «Мейн холам абу», как часть грядущего мира. Это вкус грядущего мира. Надо правильно соблюдать субботу. Так как мы делаем мицву сейчас, в конце концов мы будем иметь грядущий мир. Есть 2 вида грядущих миров. Есть грядущий мир, куда все наши души идут. Да? Потому что этот мир, ограниченный 120 лет, всего лишь коридор.
А через 120 что?
А через после 120 начинается настоящая жизнь, душ. Мы пришли в этот сосуд. Наше тело — это всего лишь сосуд. Я — это не мое тело, я — это моя душа. В этом физическом мире мы делаем ассоциацию с нашим телом больше, чем с нашей душой. Это как всадник на лошади. Кто кого ведет? Лошадь ведет всадника или всадник ведет лошадь? Так в этом мире, очень физический мир, лошадь ведет всадника. Наше тело нас ведет, нашу душу. Но когда мы говорим о воскрешении мертвых, это уже будет тело духовное, где душа будет вести лошадь, наше духовное тело. Наша задача в этом мире, чтобы не наше тело нас вело, а чтобы душа вела наше тело. Не включать телефон в субботу, не смотреть. Да? Вы знаете все законы субботы, вы знаете законы кашрута. Это вкусненькое. Да? То есть не чтобы наше тело нас вело, а чтобы наша душа вела наше тело. Это задача этого мира. Этот мир всего лишь коридор. Кто-то успешно проходит через коридор, он заслуживает определенный уровень предыдущего мира. Это мир душ. Да? И... Да, заслуживает грядущий мир. И сказано, что крыша одного человека палит крышу другого человека. То есть сжигает.
Сжигает.
Сжигает. Крыша одного поджигает крышу другого.
По-украински палит.
Палит. Ну, я из Киева. Я крышу крыши. Родился в Черновцах. Так что же значит сжигает крышу другого? Имеется в виду, что ему стыдно. Он же имел такие же возможности, как и этот. Почему же он не добился таких же вещей духовно? Да? Так, если мы посмотрим на этот пророк Хошея, два дня Творец наш лечит, имеется в виду этот мир. За что мы живем в этом физическом мире? Так давайте посмотрим, ну, что делал Авраам, мы говорили с вами. Три дня он приносит, он идет с Ицхаком, своим сыном. На третий день только он приносит жертвоприношение. Почему нужно было два дня идти с Ицхаком? Хошея говорит про эти два дня. Два дня Творец нас лечит. Имеется в виду заслугу, которую Авраам имеет за то, что он делал мицву, он готовился к мицве. Так эта заслуга дает нам жизнь в этом мире, его дети. Мы его дети Авраама. За что мы живем в этом мире? Из-за чего? Из-за какой у нас есть заслуга? Почему у нас благословение? Потому что наши праотцы и наши праматери. А здесь мы смотрим на Авраама. Авраам готовился делать мицву. Два дня. Так его подготовка, это дает нам нашу жизнь здесь. Мы имеем наше благо. И наши дети имеют благо. И наши родственники имеют благо за то, что мы готовимся делать мицву. За это, за подготовку, не за мицву.
Да, да. Считается, что наша жизнь дает благо, говорят, что нас сюда опускают для того, чтобы испытания мы проходили.
О!
Наши души не хотят сюда, тяжело жить.
Да, очень шикарно. Так поэтому и было испытание у Авраама два дня. Это же такое большое испытание. Для чего ему столько испытаний эти два дня? Он же прямо находился возле Иерусалима. Ему посмотреть, он уже там. Можно подойти меньше, чем день. Полдня можно было туда дойти. Зачем надо три дня идти? Зачем такое дополнительное испытание у Авраама? Для того, чтобы его дети имели облегченную жизнь. Но мы же дышим воздухом, да? Но смотрите, наши души, конечно, должны пройти через...
Ну столько же горя тут тоже, эти войны, убийства, это все.
Горе, потому что перед приходом Машиаха...
Мы живем в самом тяжелом поколении, можно сказать. Перед приходом Машиаха самое тяжелое поколение. Никогда такого не было. Где вы живете?
А я до сих пор считала... Нашему поколению повезло. Да. Потому что наше поколение не было войн, революций. Наши дедушки, бабушки жили в намного худших условиях.
Конечно.
Жили войну, революцию, да. Погромы, я не знаю, что у нас.
Да.
Этого не было. Но... А теперь, получается, пришел наш черед уже, да?
Конечно.
О, но они жили в гетто, да? Они жили с Творцом, многие из них, наши прапрабабушки, скажем.
Да.
Они жили с Творцом. У них не было самолетов и поездов, и машин. И интернета у них не было.
И телефон.
У них этого не было. Да. Но они не видели все эти... Это ж паника. смотреть на все, что происходит по телефону, волнение, видеть, что происходит. Они жили в другом мире. Они жили с верой в Творца. У них была совсем другая жизнь. Так, смотрите, Творец каждого ставит свое поколение, и каждого ставит свое испытание. Нет такого, что что-то рендом. Как сказать рендом? Просто вот так, случайно. Спасибо, случайно. Нету случайностей. Нету случайностей, что кого-то убили на фестивале. Нет случайностей. Это не случайно.
Это
есть причина для чего-то. Мы не понимаем эту причину. Я не могу дать ответ, почему это с ним произошло. Но это не случайно. Ничего случайного не происходит. Ничего случайного не происходит. Все, что с нами произойдет, мы ждем автобуса, мы стоим на красном свете, мы ждем. Это не случайно, что мы ждем. Это уже было запрограммировано до того, как мы родились. Все, что с нами произойдет.
Значит, это было запрограммировано, что эти Холокосты, эти 6 миллионов погибли.
Мы же вам с вами говорили, что вторая стадия Гога и Магога, Вильнюс Сигаон уже сказал, что это будет в 1939 году. Он же Вильнюс Сигаон сотни лет назад, до этого знал, у него была традиция до этого, что это произойдет в 1939 году. Тогда, и уже было известно, что сейчас будет третья ступень Гога и Магога. Это уже известно.
Как она закончится? Что там в предсказаниях?
В предсказаниях?
Да, все будет хорошо.
Разные, да, все будет хорошо. Разные предсказания. Семь лет война Гога и Магога. И сказано, что будет столько убитых неевреев. Столько будет убитых, что... животные 7 лет будут кушать тела на горах Израиля. 7 лет будут кушать тела. Будет столько, да?
Не евреев.
Окей, скажем, да, мы надеемся. И, не евреев. И будет столько много горючего, которое будет использовано, что это хватит также на 7 лет для отопления. То есть вот горючее, которое нужно для ракеты, все. 7 лет для отопления.
Но мы победим?
Ну, да, конечно, это нет вопроса. Конечно, нет вопроса.
Да?
И в конце концов у нас будет два Машиха. Машиах бен Йосеф у нас будет, Машиах бен Довид у нас будет. Машиах бен Йосеф, есть мнение, что его убьют. В конце концов он будет Машиах бен Довид.
Да.
Из колена Давида. Потому что Йосеф всегда... У нас было два царя. Йосеф и Ихуд. Если у нас будут другие занятия с вами, если вы меня хотите пригласите, и вас не будет проблем, потому что меня ждете пару минут. Я надеюсь, что я не буду опаздывать. У нас два Машиаха будет. Машиах бен Йосеф, так же, как было во времена царей, когда Йосеф, да, с его братьями, Иуда царь.
Вы знаете, да. Были приятели. Да.
Помним, когда во времена Египта?
Да.
Йосеф, да?
Ну, конечно. Конечно. Я же помню.
Йосеф оспаривал, что он должен быть царем. Правильно? Он сказал, все звезды ему поклонились. Ну, то есть звезды и солнце, и луна. И Яков, отец, ничего не промолчал. Все сказали, что он убийца Йосефа, что он хочет, чтобы мы кланялись ему. Все звезды ему покланятся, да? Так мы звезды, мы братья, 12 колен, да? Так мы колено, все ему должны поклониться, он хочет быть царем над нами. И еще наш отец и мать, солнце и луна покланятся. Ему Яков, наш отец, будет еще кланяться своему сыну, Йосефу. И он еще не первенец.
Все правильно сказал.
Да, он правильно сказал. Это ему пророчество было. А Яков промолчал, отец. Сказал, откуда Йосеф знает, что меня зовут Солнце? Потому что когда был сон Якова, мы помним лестницу. Лестница Якова, где ангелы поднимались, спускались. Что это были за ангелы? Это ангелы, которые 138 лет ждали. Это Михоэл, Гавриил и Рефоэл, которые ждали. Когда они ждали? Когда они пошли разрушать дом. Помним? Они сказали Лоту, что мы сюда пришли разрушать город. Сказали, мы? Творец разрушает через ангелов. У ангелов нет никакой силы. Значит, что мы идем разрушать. Творец их наказывает, он их воздерживает между землей и небесами. 138 лет они не могут подняться наверх. Так сейчас, в конце концов, сон Якова, и в конце концов, и ангелы могут подняться, спуститься. Так это те же самые ангелы. Так они его назвали Солнцем. Да, остановилось солнце, мы помним. Да? Яков засыпает, остановилось солнце. И солнце остановилось, имеется в виду Яков. Да, Яков, он про Якова. Спустилось солнце, имеется в виду Яков. Так сказал Яков, откуда Йосеф знает, что меня ангелы называют солнцем? Значит, о, это не просто так. Это пророчество его. Но в всяком случае у нас есть Иуда, который настоящий царь еврейского народа. И происходит битва между Йосефом и Иудой, кто будет царем. Это битва за святость. Потому что Йосеф считает, что он должен быть царем. У него такое пророчество, а Иуда знает, что он должен быть царем. Видим, что в конце концов будет два машиха, два царя. Один царь из Йосефа, другой из Иуды. И всегда Йосеф подготавливает почву для Иуды. Сказано, один вспахивает, а другой собирает урожай. Всегда нужно. Один должен вспахать, другой собирает урожай. Поэтому два машиха. Один представляет собой мудрость, да, интеллект. Другой представляет собой эмоции. Да, это два машиха. Один предлагает интеллект, другой предлагает эмоции. О. Спасибо, о, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мне даже неудобно, что вы спросили большое.
Подождите, я не хочу
хотеть холодной
воды.
Не-не-не, спасибо, спасибо.
Рафли, сейчас же время Машиха, да?
Должно быть, да.
По всем признакам.
Да, да.
Сейчас должен прийти.
Да.
Ото-то.
Да.
Ото-то должен прийти Машиха.
Да,
а
да.
Вот, когда вернешься с этого, вот да. Ты как раз
успеешь. Ва-зашем, дай Бог, что, и слава Богу, что мы живем в это время. И чтобы мы могли, и чтобы мы могли укрепиться в мицвас.
Страшное время.
Укрепиться в мицвас. Мы начали с того, что праведники что-то делали. Солдаты, конечно, воевали в Айдиев, да? Конечно, они воевали. Но праведники делали колоссальную работу. Это работа не меньше, а намного больше. Да? И вот если мы сейчас посмотрим на то, что сделал Авраам, как мы говорим, он дал нам благо. Есть же такое понятие, что родители делают что-то, и дети имеют благословение из того, что делают родители. То, что сделал Авраам, он дает благословение всем его детям. За что? Так идея в том, что за мицву мы не имеем заслугу. Мы в этом мире. Потому что заслуга замыться в грядущем мире. Потому что мыться бесконечные. Тора и мыться бесконечные. Нельзя взять бесконечность и положить сюда, в этот ограниченный мир, бесконечность. Есть только некоторые мыцвы, которые, где мы имеем проценты от самой мыцвы в этом мире.
Какие?
Какие мыцвы? Когда мы читаем, у нас есть молитвенник?
Да.
Знаете мы молитвенник, пожалуйста? Сидур, да. Да, когда мы говорим благословение на Тору,
да.
Мы сразу же говорим «Эйлу Кадворим», эти вещи, которые человек имеет, керен, который имеет, как сказать, керен, то, что он вкладывает в грядущий мир, а проценты имеет в этом мире. Прийти в синагогу рано, принятие гостей, да? То есть эти мицвы мы имеем проценты, спасибо, в этом мире. Другие мицвы они прямо идут в грядущий мир. Это то же самое, как аккаунт в банке. Банковский счет. Он откладывает, и оно идет в его счет, в банк. Большой аккаунт. Вот добрые дела, плоды, которых человек поживает в этом мире. Слышите, в этом мире он имеет плоды. А заслуга сохраняется для грядущего мира. Мы читаем это каждый день. На 17-й странице в вашем молитвеннике. Для мира грядущего, как что почитание отца и матери, да, помощь ближнему. Он имеет за это заслугу в этом мире.
Так.
Видите, грядущий мир, мы даже не представляем, что это такое. Мы после этого мира, и наши души идут в грядущий мир. То, что мы здесь заработали, вот то, что мы вложили в банк, в наши мицвес, вот там мы и получаем. Тот, кто не подготовился к субботе, ему нечего кушать в субботу, потому что в субботу нельзя готовить, правильно? В субботу. Так если до субботы он не подготовился к пище, то он голодный, ему нечего кушать. Если он до того, как он заходит в грядущий мир, ничего не подготовил из мицвос, так ему там не на что жить. Там бесконечный мир. Там начинается настоящая жизнь, бесконечность. Так нужно делать мицвос в этом мире, чтобы что-то жить в грядущем мире.
На что там
жить? На наши мицвос, которые мы сделаем в этом мире. Иначе он ничего не имеет. Мы говорим, крыша одного палит крышу другого. Но мы хотим знать, на что мы в этом мире живем. Окей.
Да.
Так мы говорим уважение отца и матери.
Так.
Проценты. Проценты этой мицвы. Конечно, эта мицва идет в грядущий мир, но на процентах этой мицвы мы живем в этом мире. Помощь ближнему. Ранний приход в дом учения, утром и вечером. То есть вы пришли рано, я опоздал. Ну, так вы получаете мицву.
Да.
Да. Вы рано пришли. Все. Сейчас вы имеете грядущий мир. Вы имеете этот мир и грядущий мир. Потому что я опоздал, а вы рано пришли. Слышите? Так это вам идет на этот мир. А? Ну, я не говорю, что вы рано пришли. Это вы вовремя пришли. Я вас одержал. Я прошу прощения. Но это и есть грядущий, это имеет и грядущий мир, и этот мир. Тоже человек рано пришел. Гостеприимство. Взяли гостей на шаббас, например.
Да. Только на шаббас, а другие
любые дни. Любые дни. Любые дни.
Любые дни.
Чем больше, тем лучше.
Да. Забота о больных. Да, это ему идет грядущий мир. Он помогает больному человеку. Он думает, ай, как жалко, и какая тяжелая у меня жизнь. Он из-за этого живет. Он самый счастливый человек. У него есть возможность помогать больному человеку. У него, когда откроется грядущий мир, у него там возможность есть жить. Это не страдание. Творец все знает, Творец все планирует. В конце концов, мы поймем, почему с нами это происходит. Помощь бедной невесте. Устройство свадьбы. Участие в похоронах. Сосредоточенность при молитве. Концентрация при молитве. Это имеется и мы получаем плоды в этом мире за это. Принимание, примирение поссоренных друзей, мирить людей. Изучение Торы равноценно всем заповедям, вместе взятым.
Вот для женщин тоже.
Для женщин тоже. Учеба Торы. Сейчас мы учимся, это нам дает этот мир. Проценты мы имеем в этом мире.
А какой процент?
Какой процент?
Интересно, человек
делал. Уже лучшего процента нету.
Я знаю, многие люди уже, ну, как в возрасте, уже думают, какие мицвы сделать, чтобы получить их в грядущем мире, да?
Да, в грядущем мире. Все мицвы идут на грядущий мир. Но в этом мире именно эта мицва дает нам процент. И также, знаете, какая мицва нам дает процент? Если мы делаем любую мицву, купить что-то, как мицва, и мы платим больше, чем минимально, то это нам идет на этот мир. То, что мы платим больше, чем минимально, идет нам в этот мир. А то, что мы платим за саму мицву, нам идет на грядущий мир.
Где платим? В магазине?
В магазине. Например, вам нужно купить свечки для шаббаса. Так можно купить минимальные свечки.
Да.
Окей? Это вам идет грядущий мир. А можно купить немножко лучше. Так вот то, что разница, то, что вы потратили на лучшее, это идет вам на этот мир. Также. Люди хотят же иметь хорошую жизнь в этом мире.
Да.
Иметь проблемы, быть спасены от проблем. Грядущий мир, если мы понимали, если взять счастье всех людей вместе взятых,
да.
Все счастье.
Да.
Сложить в миллисекунду. Которые жили 1000 лет назад, которые живут сейчас, вот сложить в миллисекунду все счастье. Так мое счастье, миллисекунды, в грядущем мире в бесконечный раз больше, чем все счастье всех людей, которые когда-либо жили. Забрать миллисекунду. Да, в этом мире все счастье всех людей, когда бы они жили, собрать все счастье в миллисекунду, и мое счастье, миллисекунды, ваше счастье, миллисекунды в грядущем мире в бесконечный раз больше. Чем все счастье всех людей собрать в миллисекунду.
Свежо предание.
А и то же самое наоборот. Мы же должны очиститься. Знаете, есть же металл, который нужно очистить, там есть примеси. И нужно взять этот металл в огонь, чтобы огонь выжег все из примеси. Да? Так это больно для души, потому что в нашей душе есть примеси, нечистот. Так нужно эти нечистоты выжечь. И поэтому говорят, кадыш первый год. Выжечь нечистоты. Потому что люди очищаются. Каждый по-своему. Так то же самое. А
через 11 месяцев души идут уже
в грядущий мир. Если это праведники. Если грешники, они надо больше им очищаться. есть те, которые никогда не пойдут в грядущий мир.
Да.
Да. Но мы надеемся, мы и все, кто сюда пойдут. Хорошо. Так давайте мы закончим это предложение, мы с него начали.
Да,
да? Мы начали с одним предложением, мы хотим его закончить, эту идею. Насчет того, что сказал Хашея, что Творец нас вылечит за 2 дня, и на 3-й день Творец нас поднимет перед собой. У нас есть несколько объяснений, 3-й день, примеров. Мы говорили с вами насчет Иосифа. Когда братья Иосиф были в тюрьме, он их поставил всех в тюрьму, да? Он их освободил на 3-й день. Потому что Творец не дает возможность, чтобы тяжесть была так долго, 3 дня. А?
Только 2 дня.
Творец не дает возможность, чтобы страдания были 3 дня. То есть 2 дня. Поэтому, когда постятся 3 дня, как мы говорим, праведники постились в 48 году, 3 дня, и закончилась война сразу же. Творец не дает возможность, чтобы они постились больше. Они праведники. Творец не хочет, чтобы праведники постились больше, чем 3 дня. На 3-й день он оставил. И когда Эстер, мы с вами начали говорить, одевает одежду царства, на третий день Эстер идет перед царем. Правильно? Что значит «найдет перед царем»? Всегда, когда сказано насчет царя в Мегилас Эстер, имеется в виду Творец. То есть, значит, царит в дворце царя, имеется в виду, она находится в самом духовном месте перед Творцом, и она молится за еврейский народ. Опять же, это 3-й день. Да, так почему же Эстер именно выбрала пост 3 дней? Потому что, когда мы получали Тору, мы отделились 3 дня. А? Отделились от чего? Мы отделились в большом плане от семейных отношений, первое. И после этого пошли в микву, каждый, мужчина и женщина. Я же не хочу говорить насчет, почему, можно сказать, потому что семя может задержаться и выйти после 3-го дня, после 2-го дня. Чтобы не было семя, никто не имел отношения 3 дня женщины, чтобы на 3-й день быть полностью чистыми, и шли в микву. То есть все были чистые, когда получали Тору в этом плане. Так из-за того, что мы отделились 3 дня, мы готовились 3 дня к получению Торы, Эстер сейчас постится 3 дня. Так у нас спор между мудрецами и Раби Леви. Почему Эстер постилась 3 дня? Это из-за того, что Авраам готовился 3 дня, так говорят мудрецы, так говорит Раби Леви, или же из-за дарования Торы, где мы готовились 3 дня, как говорят мудрецы. То есть она взяла путь наших праотцов на горе Синай, когда мы получали Тору. Они называются праотцы, но... Или же она взяла путь Авраама. И поэтому постилась 3 дня. Во всяком случае, мы видим, что то, что мы делаем... имеет эффект на всех, кто вокруг нас, имеет эффект на все, что происходит в мире. Как говорит нам Тора, что тот, кто хочет взяться за милосердие и цедек, правосудие, то выполняет желание Творца. Это есть цедек, как цедока. Цедока – это правосудие. Почему это правосудие? Потому что это его деньги у меня в кармане, ему должен дать его деньги. Не то, что я имею милосердие над ним, мы понимаем, цедок – это милосердие, милость не ему даю. Но это его деньги у меня в кармане, я ему даю, делаю правосудие, сейчас возвращаю его деньги. Обычно у меня 10% того, что я должен людям отдать, или 20%. Так тот, кто берет путь Авраама, цедек, правосудие – это значит также выполнять все мицвы Творца. И хесед – доброту – получает долгую жизнь. Цедоку и хесед. Получает, Творец ему дает цедоку, милосердие ему дает. Хесед, доброту ему дает и дает ему долгую жизнь. Он хотел сделать правосудие для Творца. Сделать правильные вещи для Творца. А Творец ему дает долгую жизнь. И цедоку, и почет. Зачем? Чтобы мы видели в наши дни... Все благословения, для нас и для всех, кто вокруг нас.
Амин.
Спасибо.
Спасибо.
Вам.
Спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я очень рад.